Ник Перумов. Молли Блэквотер. За краем мира. Читает Михаил Мурзаков. Часть первая. Норд-Йорк. Глава первая. Трубы, изрыгающие черный дым. Низкие облака. Дымные столбы упираются в серую крышу, словно поддерживая. Облака переваливают через острые грани хребта Карн-Дред, спускаются вниз, в долину, к берегам широкой Мьор. Река впадает в Норд-Гвейлик, Северное море, а возле самого устья раскинулся Норд-Йорк. Это он дымит трубами, сотрясает ночь фабричными гудками. Это в его гавани стоят низкие и длинные дестройеры с мониторами и канонерками, и здоровенные многотрубные купцы, и скромные каботажники. От порта тянутся нити рельсов к складам и мастерским, казармам и фортам. Дышат огнем топки, жадно глотая черный уголь. Клубится белый пар вокруг напружинившихся, словно перед прыжком, локомотивов. Дымят породистые, словно гончие, курьерские и пузатые двухкотловки, что тянут с Карн-Дреда составы со строевым лесом, рудой, особо чистым углем, который единственный годится для капризных топок королевских дредноутов. Корабли увозят все это добро из порта. Уползают, словно до нельзя сытые волки от добычи. Улицы в Норд-Йорке, в его нижней приречной части, узкие, словно ущелья. По дну их пыхтят паровички, тащат вагончики с фабричным людом, развозят грузы. Дома тут высоченны, в полтора десятка этажей, и даже того выше. Окна неширокие и тусклые. Хозяйки не успевают отмывать стекла от сажи. В коричневых ящиках под окнами отчаянно тянутся к свету тонкие стрелки лука. Без лука никак. Зимой в Норд-Йорке частенько гостит цинга. Выше по течению и по склонам берега улицы становятся шире, дома ниже. Здесь город одет лучше, больше пабов, кофеен и лавочек. Здесь живут лучшие мастера, наладчики, станочники, инженеры, офицеры королевского гарнизона, механики и машинисты бронепоездов, прикрывающих шахты, карьеры и лесопилки на склонах Карн-Дреда. И еще здесь, на Плезент-стрит 14, живет доктор Каспер Блэквотер с семьей. Доктор Джон работает на железной дороге, пользуя путевых рабочих и обходчиков, смазчиков, стрелочников, семафорщиков, телеграфистов. Он вечно в разъездах на мелкой своей паровой дрезине, паровоз с полувагоном, где есть операционная, где можно принять больного и где в узком пенале купе спит сам доктор, когда не успевает за день вернуться обратно в Норд-Йорк. Иногда он берет с собой и Молли, особенно когда мисс Анна Николь Блэквотер отправляется погостить к своим собственным мама и папа. Молли любит эти поездки больше всего на свете.
«Фанни, скажи маме, что я дома».
Мисс Молли Блэквотер, 12 лет от роду, захлопнула дверь, помотала головой под низко надвинутым капюшоном. На улице валит снег. Через Карн-Дред переползла очередная масса облаков. Фасад у таунхауса семьи Блэквотеров узок, всего два окна с дверью. За парадными дверьми длинный холл, в стене слева от входа связки поднимающихся из подвала труб, парораспределитель, всякие манометры, вентили и рукоятки. Пар в Норд-Йорке — это все. Он не только обогревает дома с тылой и ветреной зимой, он толкает поршни в цилиндрах машин, приводит в движение целые фабрики, управляет семафорами на железнодорожных путях и городских перекрестках, переводит стрелки для настоящих больших поездов и скромных уличных паровичков, разгружает суда в Норд-Йоркском порту. Всех работ не перечесть. Глубоко под землей круглосуточно горят огромные топки. Перегретый пар устремляется по трубам. Там стоят гигантские котлы в два, а то и три десятка футов высотой. В подвале дома Молли тоже есть котел. Небольшой, конечно. Есть и угольный бункер, и механическая рука-подаватель, движимая тем же паром. На улицу высовываются раструбы воздухозаборников. Словно на настоящем корабле внутри гудят вентиляторы. Пар идет вверх, в комнаты, помогая даже готовить еду или гладить белье. Там же в подвале паровой автоклав-стерилизатор, где папа обрабатывает свои шприцы и скальпели. Сразу за холлом в доме Молли гостиная и столовая с кухней. Слева от холла папин кабинет. Он такой маленький, что там почти ничего не вмещается, кроме книжных шкафов да письменного стола. Тем не менее, папа там тоже принимает больных, ну, когда оказывается дома. На столе особая гордость папы, механическая пишущая машинка на пару с собственным котлом и горелкой, с настоящей топкой. На ней папа пишет свои статьи в «Ланцет» и в «Королевское медицинское общество», описывая болезни северных варваров и их же варварские методы лечения. «Конечно, дома подобную машинку использовать затруднительно», — признается папа, «если только не подключать к домашним паропроводу и вытяжке. Но зато в путешествиях, — уверяет он, — такая машинка незаменима». Известное выражение «в топку», относящееся к неудачным рукописям, кажется, именно от таких машинок и пошло. Мебель в доме доктора Джона Каспера Блэквотера темная, основательная, дубовая. Молли, наконец, справилась с плащом и капором. Фанни, служанка, по Молиному мнению, ужасно-преужасно старая, ей ведь уже 35 лет, появилась из глубины дома, приняла заснеженную пелерину.
«Ботики, мисс Молли, смотрите, сейчас лужа натечет, матушка ваша едва ли будет довольна».
«Не ворчи»,
— засмеялась Молли, скинула, как попало, теплые сапожки и устремилась мимо горничной к лестнице на второй этаж, лишь на миг задержавшись перед высоким в полный рост зеркалом. Кашлянула, она всегда кашляла, когда зимой над городом скапливался дым от бесчисленных плавилин, горнов и топок. В зеркале отразилась бледная и тощая девица с двумя косичками и вплетенными в них черными лентами. Курносая, веснущатая, с большими карими глазами. И, пожалуй, чуточку большеватыми передними зубами. В длинном форменном платье частной школы миссис Линдгроув, южанки аж из самой имперской столицы, темно-коричневом платье с черным передником и в черных же чулках. Внизу, слышала Молли, Фанни потопала на кухню. Мама, наверное, где-то там. Молли сейчас приведет себя в порядок и спустится. Правила строгие. Не умывшись, не смыв с лица угольную копоть, что пробирается под все шарфы и маски, нельзя появляться перед старшими. Фанни, понятное дело, не в счет. Она прислуга. Перед ними можно. Младшего братца Уильяма, похоже, еще не привели домой с детского праздника. Ну и хорошо. Не будет надоедать вредина. Всего 7 лет, а ехидства и вреднючести в нем хватит на целую дюжину мальчишек. Молли распахнула дверь своей комнатки, как и все в их доме, узкой и длинной, словно пенал. Окно выходило на заднюю аллею, и девочка не стала туда даже выглядывать. Мусор, какие-то ломаные ящики, конский навоз и еще кое-что похуже. Чего туда пялиться? Приличные люди и приличные дети там не ходят. В комнатке всего-то и помещалось, что умывальник, шкаф, узкая кровать, небольшой стол у самого окна и чертежная доска. Правда, доска эта была всем доскам доска. Занимала она почти половину комнаты. Пантографическая угломерная головка, механический привод, чертежная доска, как и пишущая машинка папы, была на пару. Подсоедини ее к домашнему паропроводу, не забудь гофрированную вытяжную трубу, вставь грифель и зажим, и машина начнет повторять твой последний чертеж. Или поможет тебе двигать каретку. Это был папин подарок на 12-летие. И Молли ее обожала. А если у тебя есть чертежная доска, то, соответственно, на ней надлежит чертить. Или, по крайней мере, рисовать. И потому все прочее место в Молиной комнатке занимали рисунки. Кроме книг, карандашей, машинок для их точки, резинок всех мастей и калибров и огромной готовальни, жившей на полке. Рисунки были повсюду. На кроватном покрывале, на столе, под столом, на стуле, на шкафу, под шкафом и, разумеется, покрывали все стены. Но если кто думает, что юная мисс Блэквотер рисовала каких-нибудь единорогов, пони, принцесс или котят с мопсами —